и посмотри. Кто-то оставил открытым чертов багажник. Интересно, кто? Он замолчал. Их взгляды встретились, в головах мелькнула одна и та же мысль. Хорошие же мы копы. Они заглянули в кабину Бьюика, под днище, но проигнорировали место, которое, по крайней мере, в фильмах убийцы, как профессионалы, так и любители, часто использовали для временного хранения трупа. Вновь подошли к Бьюику, постояли у заднего бампера, вглядываясь в черную щель под приподнятой крышкой багажника.
«Подними крышку, Сэнди», — прошептал Кёрт.
Сэнди не хотелось, но он понимал, что придется. Кёрт, в конце концов, новобранец. Глубоко вдохнул и поднял крышку. Она просто взлетела. Когда открылась до отказа, раздался громкий стук, от которого мужчины подпрыгнули. Кёрт схватил Сэнди за руку, такими холодными пальцами, что Сэнди чуть не вскрикнул. Мозг — мощный, но зачастую и ненадежный механизм. Сэнди настолько уверовал, что они найдут Раферти в багажнике, что на мгновение даже увидел его тело, в позе зародыша, в джинсах и белой рубашке, покойник, каких оставляют киллеры мафии в багажниках украденных Линкольнов. Но на самом деле патрульные увидели лишь перекрещивающиеся тени. Багажник Бьюика пустовал, и на коричневой обшивке не было ни единого инструмента или масляного пятна. Какое-то время они постояли, наконец Кёрт то ли хмыкнул, то ли нервно хохотнул.
«Пошли», — бросил он, — «нечего нам тут больше делать. И захлопни на этот раз эту чертову крышку. Перепугала меня до смерти».
«Меня тоже», — ответил Сэнди и с грохотом захлопнул крышку. Потом пошел за Кёртом к двери в стене, увешанной инструментами. Кёртис вновь оглянулся.
«Чертова штуковина!» — вырвалось у него.
«Да уж», — согласился Сэнди.
«От нее мурашки по коже бегут, правда?»
«Это точно новобранец. Но твоего напарника в ней нет, и в гараже тоже. В этом можно не сомневаться».
Слово «новобранец» Кёртиса не покоробило. Они оба знали, что очень скоро он уже станет полноправным патрульным. Он смотрел на автомобиль, поблескивающий краской с плавными обводами, такой красивый. Смотрел, прищурившись так, что между веками синели лишь две полоски.
«Такое ощущение, что он разговаривает. Я уверен, это всего лишь мое воображение, но...»
«Именно так.
Я буквально слышу его. Он что-то бормочет, бормочет и бормочет».
«Замолчи, а не то у меня кожа пойдет мурашками».
«Ты хочешь сказать, что пока еще не пошла?»
Сэнди предпочел не отвечать.
«Валим отсюда, хорошо?»
Они переступили порог, но прежде чем закрылась дверь, Кёртис еще раз успел посмотреть на Бьюик. Они обследовали все здание, начали с верхнего этажа, где находилась комната отдыха и отделенная от нее синей занавеской спальня с четырьмя койками. Энди Калуччи смотрел телевизор, двое патрульных, которым предстояло заступить в замогильную смену, спали. Сэнди слышал их храп. Тем не менее заглянул за занавеску. Все так, спящих двое. Один мягко посапывает носом, другой, громко храпя, спит с открытым ртом. Эниса нет. Сэнди и не ожидал найти его там. Если Энису хотелось поспать, он обычно шел в подвал и устраивался на большом вращающемся стуле, который хорошо смотрелся с металлическим столом времен Второй мировой войны и старым ламповым радиоприемником на полке, играющим легкую музыку. Однако они не нашли Эниса и в подвале. Радиоприемник молчал, вращающийся стул пустовал. Не удалось его обнаружить и в кладовых, маленьких, плохо освещенных, похожих на камеры в подземелье. В здании было четыре туалета,
считая стальной без крышки унитаз в уголке плохишей. Энис не прятался ни в одном из трех с дверьми. Не было его ни на кухне, ни в коммуникационном центре, ни в кабинете сержанта, который в это время пустовал, хотя дверь оставалась открытой. Теперь к ним уже присоединился и Хадди Ройер. Орвиль Гарретт уехал домой. Возможно, боялся, что сестра Эниса самолично заявится в расположение взвода. И оставил мистера Дилана на попечение Хадди, так что собака тоже составила им компанию. Кертис объяснил, что они делают и почему. Хадди сразу все понял. У него было простецкое, открытое крестьянское лицо, но на отсутствие ума жаловаться не приходилось. Сразу подвел мистера Д. к шкафчику Эниса, приказал принюхаться, что мистер Д. и проделал с неподдельным интересом. К ним подошел Эдди Калуччи и еще двое свободных от смены патрульных, которые приехали на базу, чтобы поглазеть на Бьюик. Они вышли из здания, разделились на две группы и обошли территорию, зовя Эниса. Дневного света еще хватало, хотя солнце уже закатывалось за горизонт, окрашивая небо в красные тона. Кёрт, Хадди, мистер Д. и Сэнди составили одну группу. Мистер Дилан шел медленно, нюхал все подряд, но лишь один раз оживился около гремлина Эниса. Да только они уже знали, что в автомобиле никого нет. Поначалу имя Эниса они выкрикивали, чувствуя себя полными идиотами. Им казалось, узнай кто об этом, над ними начали бы смеяться. Но когда они сдались и вернулись к зданию, настроение изменилось. Теперь они уже поняли, что ситуация более чем серьезная.
«Давай отведем мистера Д. в гараж и посмотрим, что он там унюхает», — предложил Кёрт.
«Ни в коем разе», — ответил Хадди. «Не нравится ему этот автомобиль».
«Да перестань! Энис мой напарник. А кроме того, возможно, отношение старины Д. к автомобилю изменится».
Но отношение старины Д. не изменилось. То есть вне гаража он вел себя нормально, но начал натягивать поводок, когда патрульные подходили к боковой двери. Голову опустил, носом буквально терся об асфальт. Еще большую активность он проявил, когда они добрались до двери. Патрульные не сомневались, что пес уловил сильный запах Эниса. Потом Кертис открыл дверь, и мистер Дилан забыл про запахи. Тут же начал выть, подогнул задние лапы, будто их свело судорогой. Шерсть встала дыбом, он обмочился, оросив порог и бетонный пол гаража. А мгновением позже начал рваться с поводка, который держал Хадди, не переставая выть, пытаясь, пусть и с неохотой, войти в гараж. Ненавидел то, что стояло там, боялся, но, тем не менее, старался приблизиться.
«Ладно, уведи его!» — крикнул Кёрт.
До этого он держался очень хорошо, но долгий и нервный день дал о себе знать, так что до срыва оставалось совсем ничего.
«Это не его вина!»
— начал Хадди. Но прежде чем продолжил, мистер Дилан поднял голову и завыл. Только Сэнди показалось, что это не вой, а крик. Собака вновь рванулась вперед, таща за собой Хадди. Она уже вошла в гараж, не переставая выть, рваться с поводка, ссаться, как щенок, ссаться от ужаса.
— Я знаю, что не его, — кивнул Кертис. — Ты был прав с самого начала. Я письменно извинюсь, если хочешь, но сейчас убери его отсюда!»
Хадди попытался вытащить мистера Дилана из гаража, но пес был крупный, под 90 фунтов, и не хотел уходить. Кёрту тоже пришлось взяться за поводок, чтобы сдвинуть мистера Д. в нужном направлении. Дело дошло до того, что они завалили собаку на бок и волоком вытащили из гаража, как мешок с хорьками, — говорил потом Сэнди. Хотя мистер Д. сопротивлялся отчаянно, выл и злобно скалил зубы.
Как только пса оттащили от двери, Кёрт захлопнул ее. В ту же секунду мистер Дилан расслабился и перестал бороться. Словно в его голове щелкнул выключатель.